Часть третья. Глава первая. Трамвай доходил до Хейворда, но по предложению Сексон они вышли у Сан-Леандра. «Не все ли равно, откуда пустимся в путь?» — сказала она, — «раз нам придется ходить пешком. Мы пошли искать и узнать все о земле, и чем скорее мы примемся за дело, тем лучше». А к тому же нам надо посмотреть всякую землю, как пригородную, так и расположенную далеко в горах.
«Глянь-ка, это верно штаб-квартира португалов», — повторял Билли, когда они проходили по Сан-Леандро.
«Погляди на ребятишек», — воскликнула Сексон. «Классы окончились, и почти все они португальцы, Билли, а не португалы. Мерседес научила меня правильно произносить это слово».
«Они никогда не были так хорошо одеты у себя дома», — усмехнулся Билли. «Им пришлось перебраться к нам, чтобы раздобыть порядочную одежду и пищу. Ребятишки такие кругленькие, точно масляные шарики».
Сексон утвердительно кивнула, и внезапно ее мысли словно прояснились. «В этом-то все и дело, Билли. Они работают и обрабатывают землю».
«Неужели ты называешь эти садики земледелием?» — возразил он, указывая на участок величиной не больше акра.
«Да, у тебя размах широкий», — засмеялась она. «Ты похож на дядю Вилла, который имел тысячи акров, но мечтал о миллионе и кончил ночным сторожем. Это-то и губит нас, американцев. Мы все меряем на широкий масштаб. Об участке меньше 160 акров не хотим и слышать».
«Все равно», — упрямился Билли, — «хозяйство, поставленное на широкую ногу, куда лучше, чем эти проклятые садики».
Сексон вздохнула. «Я не знаю, что более мелко», — заметила она наконец. «Возделывать несколько акров собственной земли на своей запряжке или не иметь своей земли и управлять чужой запряжкой». Билли покоробила.
«Продолжай, Робинзон Крузо», — добродушно проворчал он. «Пробери меня хорошенько. Хуже всего то, что все это истинная правда. Какой толк в том, что я был рожден свободным американцем? Я ухаживал за чужими лошадьми, бастовал, избивал штрейкбрехеров и не мог даже выплатить деньги за жалкую мебель. Ничего нельзя было поделать, но мне очень тяжело было отдавать нашу качалку. Тебе она так нравилась. Мы немало хороших часов провели в ней».
Они вышли из Сан-Леандро и проходили мимо маленьких ферм. Билли назвал их игрушечными. Сексон вынула свое укулеле, чтобы развеселить его песней. Для начала она спела «Обращайся с дочкой хорошо», а затем старинный военный гимн негров, начинающийся словами «О день суда, последний час, греми, 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 я слышу трубы, трубный глаз, греми, греми, греми». Большая телега проехала мимо, и облако пыли заставило Сексон прекратить пение. Тогда она выложила Билли свои последние соображения. «Запомни, Билли, нам незачем брать первый же участок, что нам попадется. Сначала мы должны присмотреться. Глаза у нас должны быть открыты».
«Пока они еще закрыты», — согласился он.
«А нам необходимо их открыть. Тот, кто ищет, всегда находит. У нас впереди сколько угодно времени. Пусть наше обучение продолжается месяцы. Мы ведь ничем не связаны. Удачное начало лучше дюжины неудачных. Нам нужно говорить с людьми и разузнать все. Мы должны заговаривать со всеми встречными. Единственный способ все разузнавать — это всех расспрашивать».
«Я не очень-то умею расспрашивать», — старался увильнуть Билли.
«Тогда я возьму это на себя», — воскликнула она. «Мы должны выиграть нашу игру. А выиграем мы,
только если будем все знать. Погляди на этих португальцев. Где теперь американцы? Они владели издавна этой землей. А что заставило их покинуть ее? Мы этого не знаем, и потому должны расспрашивать здешних людей». Она взяла несколько аккордов, а затем весело запела. «Вернуться в Дикси, вернуться в Дикси, там апельсины в цвету. А здесь морозно, здесь льются слезы, а сердце, сердце тянет в Дикси, и я иду, иду». Внезапно прекратив пение, она воскликнула. «Какое очаровательное место! Погляди на это дерево, оно все увито виноградом!» Окружающая обстановка не переставала восхищать ее. То она восклицала: «Погляди, какие цветы!» То: «Вот это овощи!» Или: «У них и корова есть!» Обгонявшие их в повозках американцы с любопытством на них поглядывали. Сексон относилась к этому легко, но Билли недовольно и глухо ворчал. Они приближались к завтракающему у края дороги монтеру. «Остановимся и порасспросим его», — шепнула Сексон.
«Какой в этом прок? Это монтер. Что он может знать о земледелии?»
«Этого никогда нельзя знать заранее. Он нашего поля ягода. Ступай, Билли, заговори с ним. Он сейчас отдыхает и охотно поболтает с нами. Погляди на это дерево за калиткой. Как странно срослись его ветви. Я никогда такого дерева не видала. Спроси этого человека. Это хорошее начало». Поравнявшись с ним, Билли остановился.
«Добрый день», — мрачно сказал он.
Монтер, совсем молодой парень, оставил свое крутое яйцо и поглядел на них. «Добрый день», — отвечал он. Билли спустил мешок с плеч на землю, а Сексон поставила свою корзину. «Торгуете?» — спросил парень, не решаясь обратиться прямо к Сексон и обращаясь сразу к обоим. Глаза его упирались в крытую корзинку Сексон. «Нет», — быстро заговорила она, — «мы ищем подходящую землю. Вы не слышали о подходящем участке в этих краях?» Он снова оставил яйцо и оглядел их своими острыми глазами, словно расценивая их кредитоспособность. «А вы знаете, какие в этих краях цены на землю?» — спросил он. «Нет», — отвечала Сексон. «А вы знаете?»
«Полагаю, что знаю. Я здесь родился. Такие участки, как эти, идут по цене от 200-300 до 400 или 500 долларов за акр».
Засвистел Билли.
«Это нам не по карману».
«Но отчего она так дорога? Это городские участки?» — добивалась Сексон.
«Нет, португалы подняли цену на землю». «А я думал, что хорошая плодородная земля идет по 100 долларов за акр», — сказал Билли.
«О, эти времена давно прошли, когда всем отдавали землю. А если вы казались порядочным человеком, то и скот в придачу».
«А как насчет казенной земли в этих краях?» — спросил Билли.
«Такой здесь нет и никогда не было. Это старая мексиканская земля. Мой дед купил 1600 акров лучшей здешней земли за 1500 долларов. 500 сразу, а остальные в рассрочку на 5 лет без процентов. Но это было давно. Он пришел на Запад в 48-м году в поисках мягкого и здорового климата».
«Что ж, место здесь хорошее», — сказал Билли.
«Да, конечно. И если бы он и отец сумели удержаться на этой земле, она кормила бы их лучше, чем золотой прииск, а мне не пришлось бы работать монтером. А чем занимаетесь вы?»
«Я возчик».
«Участвовали в Оклендской забастовке?»
«Понятное дело. Я почти всю жизнь проработал в Окленде». И оба они пустились в обсуждение дел Союза и хода забастовки.
Но Сексон не допустил их отвлечься в сторону и снова навела разговор на землю.
«Как это случилось, что португальцы подняли цену на землю?» — спросила она.
Парень с трудом оторвался от союзных дел и глядел на нее непонимающими глазами, пока, наконец, не уяснил вопроса.
«Они работали над этой землей, не считая затраченного времени. Они работали дни и ночи, причем работали и женщины, и ребятишки. Они из 20 акров извлекают больше дохода, чем мы из 160. Посмотрите на старика Сильву. Я помню его с детства. У него не было денег на порядочный обед, когда он попал в наши края и арендовал землю у моих. А теперь он стоит 250 тысяч долларов чистоганом, да и кредиту у него наберется на миллион, не считая имущества всех остальных членов его семьи.
И он создал все это из земель, которые принадлежали вашей семье?» — спросила Сексон.
Парень с видимой неохотой кивнул головой.
«Но отчего же ваша семья сама не добивалась этого?» — продолжала она.
Монтер пожал плечами. «Почем я знаю?» — сказал он.
«Но деньги лежали ведь в земле», — настаивала она.
«Будь я проклят, если это правда», — послышался слегка раздраженный ответ. «Мы не понимали этого. Я полагаю, что деньги были в голове у португалов. Они знали больше нашего, вот и все».
На лице Сексон отразилось такое недовольство ее словами, что он перешел к действию и со злобой вскочил на ноги.
«Пойдемте, я покажу вам», — сказал он. «Я покажу вам, почему я должен работать на других, когда мог бы быть миллионером, не промотай мои родители всего состояния. Мы, американцы, всегда были болванами, болванами с большой буквы».
Он провел их в сад и подвел к дереву, привлекшему к себе внимание Сексон. Ствол дерева разветвлялся на 4 ветви. На 2 фута выше ветви снова были соединены между собой.
«Вы думаете, что оно само так срослось?»
«Оно, конечно, так. Но заставил его срастись старый Сильва. Он связал молодые побеги, пока дерево было молодым. Ловко, а? Вот видите, это дерево не боится бури. Естественные пружинные скрепы сильнее железных. Поглядите вдоль рядов. Все деревья одинаковы, видите? А это только один из их фокусов. У них множество таких штук. Представьте себе сами. Им не нужны подпорки, когда ветви гнутся от плодов. У нас в урожайные годы к каждому дереву приставлялось по 5 подпорок. Возьмем 10 акров плодовых деревьев. Нам потребуется несколько 1000 подпорок. За подпорки надо платить. Да каждый год за работу по установке подпорок и за уборку их. А эти естественные скрепы не требуют никаких хлопот. Они всегда на месте.
Да, португалы здорово обогнали нас. Идемте, я покажу вам все».
Билли, по городской привычке, не решался ходить без разрешения по чужому участку и, видимо, смущался этим осмотром.
«Нет, все в порядке, пока вы не вздумаете топтать грядки», — успокоил его монтер. «Это бывшее владение моего деда. Они все меня знают. 40 лет назад старый Сильва приехал с Азорских островов. Он несколько лет пас овец в горах, а затем появился в Сан-Леандро. Эти 5 акров — первая земля, что он арендовал у нас. С нее он начал. После того он арендовал землю сотнями акров и участками в 160. Тогда с Азорских островов повалили к нам его дяди и тети и сестры. Вы верно знаете, что все португалы между собой родственники. Вскоре все Сан-Леандро превратилось в португальский поселок. А старый Сильва впоследствии купил эти 5 акров у деда. Он, отец мой, к тому времени по уши залез в долги, покупал у моего отца землю участками в 160 акров. И все остальные его родственники поступали так же. Отец всегда собирался быстро разбогатеть и умер кругом в долгах. А старый Сильва не упускал ничего.
каким бы ничтожным дело ни казалось на первый взгляд. И все остальные португалы тоже. Видите, там за забором, до самой дороги, насажены конские бобы. Мы на такую дрянь не посмотрели бы. Но Сильва не таков. Потому-то он и завел сейчас городской дом в Сан-Леандро. И катается на автомобиле ценою в 4000 долларов. Видите, все пространство перед домом, вплоть до дороги, засеяно луком. И один этот клочок земли дает ему в год 300 долларов барыша. Он в прошлом году купил 10 акров по 1000 за акр и глазом не моргнул. Он знал, что земля окупится, вот и все. Он знал, что сумеет извлечь из нее доход. Там, в горах, у него ранчо, в 580 акров, купленных им за бесценок. Поверьте, что я мог бы целыми днями разъезжать на автомобиле, если бы получил те деньги, что он выручает с этого ранчо, продажей лошадей всех пород, от битюгов до рысаков. «Но как это случилось? Как ему удалось так нажиться?» — восклицала Сексон. «Он умел обрабатывать землю. Все его сородичи работают. Им не стыдно закатать рукава и приняться за мотыгу. Работают сыновья, дочери, невестки, старики, старухи и малые ребята. У них говорят, что если 4-летний ребенок не сумеет пасти корову на краю дороги и следить за тем, чтобы она не похудела, то он не стоит той соли, что идет ему в пищу. Сородичи Сильвы обработали 100 акров под горох, 80 под помидоры, 30 под спаржу, 10 под ревень, 40 под огурцы, всего добра не перечтешь». «Но как им это удалось?» — продолжала Сексон. «Мы никогда не стыдились работы. Мы всю жизнь тяжело работали. Я могу заткнуть за пояс любую португальскую женщину. И я делала это на бумагопредельной фабрике. У нас в ткацкой работало много португальских девушек, и мне всегда удавалось выткать больше любой из них. Тут дело не в работе. Но в чем же?»
Монтер смущенно поглядел на нее. «Я много раз задавал себе тот же вопрос. Я дам 100 вперед всякому дагу с Азорских островов. Я получил большее образование. Каким же чертом они забрали себе нашу землю и завели текущие счета в банках?» Единственный ответ на этот вопрос — у нас нет знаний и нет смекалки. Мы не хотим шевелить мозгами. Нам чего-то не хватает. Мы не были приспособлены для земледелия. Мы только играли. Показать вам? Я вас затем и привел сюда. Вот как обрабатывает землю Сильва и его сородичи. Поглядите на эту ферму. Один из родственников Сильвы только что приехал с Азорских островов и начал с этого клочка земли, причем вносит Сильве хорошую арендную плату. Очень скоро он встанет на ноги и купит себе землю у какого-нибудь захеревшего американца. Вот, посмотрите, сейчас хотя не время, здесь главная работа летом. У него не пропадет ни клочка земли. Там, где мы собираем один несчастный урожай, они собирают 4, да еще каких. Поглядите, сколько у них всего понасажено. Между деревьями рядами смородинные кусты, а между кустами ряды бобов. В промежутках между деревьями бобы, а там, где деревья кончаются, несколько рядов бобов. Теперь Сильва не продал бы этого участка и по 500 долларов чистоганам за акр. Он в прежние времена уплатил моему деду по 50 за акр. А я работаю на телефонной сети и ставлю телефон родственнику старика, только что приехавшему с Азорских островов и не понимающему даже нашего языка. Посадить конские бобы вдоль дороги. Благодаря этой штуке он так раскормил своих свиней, что нажил на них больше, чем мой дед со всех своих земель. Дед с презрением отвернулся бы от конских бобов. Он с этим презрением и умер, а закладных он оставил больше, чем волос на голове.
Вы слыхали когда-нибудь, чтобы помидоры окутывались оберточной бумагой? Отец только пренебрежительно фыркнул, когда увидал, как португалы проделывали это. Он и позже все продолжал фыркать. Но они собрали богатейший урожай, а помидоры отца были съедены навозными жуками. У нас нет ни знаний, ни смекалки настоящей, ни того, ни другого. Поглядите на этот клочок земли. Он приносит 4 урожая в год, и каждый дюйм почвы старательно обработан. Здесь, в Сан-Леандро, вы найдете такую землю, что один ее акр приносит больше, чем приносили нам 50 акров в прежнее время. Португалы — прирожденные земледельцы, а мы ничего в земледелии не смыслим и никогда не смыслили. Сексон болтала с монтером, и он показывал им усадьбу до часу дня. Затем поглядел на часы, попрощался с ними и снова принялся за присоединение телефона последнего эмигранта с Азорских островов к общей сети. В городе Сексон несла свою обернутую клеенкой корзину в руке. Но к корзинке были приделаны петли, и в дороге она могла продеть в них руки и нести ее на спине. Она так и сделала, но маленький футляр у Кулелы мешал корзинке, был сдвинут и висел на левом боку. Пройдя милю, они остановились у протекающего в тени ручейка, пересекающего дорогу. Билли настаивал на завтраке из холодных закусок, приготовленных Сексон в домике на Сосновой улице. Но Сексон решила развести огонь и сварить кофе. Она делала это не для себя, но ей казалось, что их небольшое путешествие должно быть обставлено для Билли наивозможным комфортом. Он должен разделять ее энтузиазм, и она боялась погасить проблески этого энтузиазма унылой холодной трапезой. Надо с самого начала приучать себя к мысли, что нам нечего спешить, Билли. Мы можем идти не торопясь, и нам нет дела ни до чего на свете. Мы двинулись в путь для собственного развлечения. Наше странствие — такая же авантюра, как и те, что описываются в книжках. Хотела бы я, чтобы меня увидел тот паренек, с которым мы удили рыбу. «Окленд надо покинуть», — говорил он. «Вот мы с тобой и покинули его, не правда ли? А вот здесь будет наш привал, и мы сварим кофе. Ты, Билли, разведи огонь, а я наполню водой кофейник и приготовлю все для кофе».
«Скажи», — заметил Билли, пока они ждали, чтобы закипела вода, «ты знаешь, что это мне напоминает?»
Сексон была убеждена, что знает, но покачала головой. Ей хотелось услышать это от него.
«Второе воскресенье, что мы проводили вместе. Нашу поездку в долину Марагас с принцем и королем, помнишь? Ты тогда тоже приготовила все к завтраку».
«Только завтрак был более роскошный», — прибавила она со счастливой улыбкой.
«Но почему мы не догадались сварить кофе?» — продолжал он.
«Это имело бы слишком хозяйственный вид», — засмеялась она. «Мэри сочла бы это недостатком тонкости».
«Или неприличием», — вставил Билли. Это слово было у нее постоянно на языке.
«А вот что из нее вышло».
«Это с ними со всеми так бывает», — мрачно проворчал Билли. «Я всегда замечал, что самые разборчивые и прихотливые кончают этой дорожкой. Они вроде некоторых лошадей. Те тоже делают вид, что боятся, а сами ничуть не напуганы».
Сексон молчала, подавленная неясной тоской, навеянной воспоминаниями о вдове Берта.
«Я знаю о чем-то, что случилось в тот день, и чего-то не подозревала», — вспоминал Билли. — «Ручаюсь, что не подозревала».
«Не знаю», — прошептала Сексон, но досказала взглядом. И Билли ей ответил взглядом,
а затем, взяв ее руку, ласковым движением прижал к своей щеке. «Как она мала, эта ручка! Но какая в ней сила!» — сказал он, глядя на руку, которой завладел. Затем он поглядел на Сексон, и сердце ее согрелось от его слов. «Мы начинаем наш роман сначала, не правда ли?» Оба основательно поели, и Билли выпил 3 чашки кофе.
«Да, нечего говорить, деревенский воздух возбуждает аппетит», — пробормотал он, запуская зубы в 5-й бутерброд с мясом. «Я бы съел лошадь и выпил бы столько кофе, что в нем и утопить ее можно».
Сексон мысленно возвращалась к разговору с монтером и старалась подвести итог всем полученным от него сведениям.
«А мы с тобой многое узнали», — воскликнула она.
«Одно-то мы узнали наверняка», — сказал Билли. «Это место не про нас. Здесь земля стоит $1000 за акр, а у нас с тобой всего-навсего $20 в кармане».
«О, мы ведь здесь не останемся», — поторопилась сказать она. «Здесь цену на землю подняли португальцы, и они все хозяйство поставили на широкую ногу. Они посылают детей в школу и не отказывают себе в детях. А ребятишки ты сам заметил, толстенькие, как шарики».
«Я готов почтительно снять перед ними шляпу», — отвечал Билли. «Но как бы то ни было, я предпочел бы купить 40 акров по $100 за акр, чем 4 акра по 1000. Я бы все время боялся, как бы мне не слететь со своих 4 акров».
Она вполне с ним соглашалась. В глубине души ее тоже тянуло к 40 акрам. В ней жила та же любовь к простору, что и у дяди Вилла, принявшая лишь другие формы в соответствии с духом времени. «Мы ведь здесь не кончаем наше странствие», — убеждала она Билли. «Мы идем на поиски и удовлетворимся не 40 акрами, а хорошим участком в 160 акров».
«Полагаю, что правительство перед нами в долгу за то, что сделали наши матери и отцы. Право же, Сексон, когда женщина проходит прерии пешком, как прошла твоя мать, или когда мужа и жену убивают индейцы, как они убили моего деда и бабушку, правительство обязано их детям выплатить долг.
Что ж, мы можем потребовать у него уплаты».
«И потребуем где-нибудь подальше, в горах, к югу от Монтери.